сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Также по всей территории Российской Федерации вы можете воспользоваться смс-ками. Присылайте их на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня на ваш вопрос отвечает Александр Леонидович Дворкин, заведующий кафедрой сектоведения СПГУ. Это как
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
Вот это как длинно и красиво. Председатель Совета по религиоведческой экспертизе Минюста, профессор и прочее, наш давнишний автор, который, правда, давненько у нас не был. Добрый вечер, Александр Ильич.
Здравствуйте, Евгений Константинович.
Александр Ильич, ну, конечно же, у нас речь зайдет о сектах, сектантах и расколах, потому что вы главный специалист нашей церкви по этим проблемам. И, возможно, для начала я хотел бы, чтобы мы поговорили о новом расколе, который в нашей церкви произошел недавно. Но он практически не раскол, а какой-то раскольчик даже, какой-то оскольчик. Потому что это, ну, да, смешного маленькое, но вместе с тем обидная такая ранка на теле нашей церкви. Вот в Москве, в Видновском районе. В Москве, в Видновском районе появилась какая-то секта, которая именует себя Царской Православной Церковью. Она отпочковалась в свое время от так называемой истинно православной церкви, там Варнава какой-то, да, что-то такой, какой-то деятель тоже любопытный был. Но самое печальное, что возглавил ее бывший протоиерей Александр Иванников, человек, который много послужил церкви-то на самом деле, и построил храм, так сказать, такой труженик был большой, но очень переболел, я боюсь, что это связано с его заболеванием, и вот такое психическое было повреждение. Но я хотел бы, чтобы вы поподробнее, чтобы вы рассказали нам, что вот это вот за истинные всякие церкви такие?
Ну, на самом деле, их, так если выражаясь совсем простонародно, как собак нерезанных. Всех этих так называемых разных истинных, самых истинных, сверхистинных, истинно православных и прочее. Ну, о них можно так, если опять же коротко сказать, то в лучшем случае они самозванцы, в худшем сектанты. И ну вот все это вот и находится на этой грани между шарлатанством, самозванчеством и сектантством. И часто за эту грань даже зашкаливает.
Что там за мотивы, которые... Вот вы часто наблюдаете этих людей, как бы изучаете научно. Что там за мотивация?
Мотивация может быть самая разная. То есть, есть некоторые из них действительно по тем или иным причинам, либо по болезни, либо по каким-то неудовлетворенным амбициям, либо по серьезным нравственным проблемам, в конечном итоге отпали от церкви и создали свои какие-то, да, так называемые карманные малюсенькие церковки, которые они называют все наперебой вот самыми, что ни на есть, истинными. Некоторые из них вообще даже не были никогда в церкви и сами стали изобретать свои собственные, сами придумывать себе какую-то родословную, откуда они происходят.
Ой, я помню, один какие-то подряснички себе все шил, какие-то такие изысканные, с поддевочками всякими.
Да, один есть такой Алексей Смирнов, который называет себя епископом Амбросием фон Сиверсом, епископом Гофским. Служит он у себя на квартире.
Ай-яй-яй-яй.
Вот, но зато он прославился тем, что канонизировал некоего Атаульфа Берлинского, блаженного Атаульфа Берлинского. Знаете, кто имеется в виду под этим названием?
Нет.
Адольф Гитлер.
О, Господи.
Да, есть икона этого самого Атаульфа, блаженного Атаульфа Берлинского.
А чем он, так сказать, был блаженный-то? Юродивый, что ли, Гитлер был?
Или ну, уж тут нужно поговорить с самим господином Смирновым, но он там заодно еще такие весьма непристойные порнографического свойства рассказы распространяет в интернете. Ну, такой, видно, у человека богатая биография. Ну, есть вот и так называемая там Российская истинная православная церковь, РИПС так называемая. Ну, вот так в народе она называется радиоактивная церковь, потому что штаб-квартира находится на улице Радио.
Вот это в Москве?
Это в Москве, да. Вот ее как раз, насколько мне известно, ваш бедный бывший батюшка как раз к ним и перебежал. И возглавляет некто митрополит московский всея Руси Рафаил.
А, Рафаил, не Варнава, господи, а Рафаил, точно.
Рафаил, да. Вот он, заодно он еще и практикующий экстрасенс. Прям рядом, свободное от богослужебных обязанностей время, принимает рядом людей и даже... Насколько мне известно, выдает им дипломы, что он стал православным экстрасенсом после прохождения тех или иных курсов.
Вот. Я, знаете, попросил, чтобы мы дозвонились до протоиерея Михаила Егорова, который возглавляет благочиние, Видновского благочиния в Подмосковье, на территории которого вот образовался вот этот архиепископ-то новозванный. И хотел бы, чтобы батюшка нам рассказал, как он видит эту ситуацию. Да, отец Михаил, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, действительно есть и желание, и потребность сердца поделиться своей точкой зрения о том, что в течение, наверное, последних 10 лет, может быть, чуть больше, 15 лет, стало появляться и у нас, особенно на Руси, огромное количество волков, которые одеваются в овечью шкуру и пытаются уподобливаться действительно пастырем православным. Такие явления мы встречаем в церковной истории и раньше, и в древности были, но последние два десятилетия это особенно ярко стало видно на нашей родине, когда некоторые люди принимают на себя вид православных пастырей, таковыми не являясь, будучи отлученными от общения церковного, либо принимают на себя вид церковных пастырей добровольно, то есть являясь тем самым проходимцами в прямом смысле этого слова. Принимая на себя это, они руководствуются разными причинами. Кто-то говорит о том, что он искал истину и нашел ее, и поэтому образовывает истинную православную церковь. Кто-то еще какую-то истину находит в различных лжемудрованиях. И тем самым они не только сами углубляются вот в эти вот бездны бесовские, но и пытаются утянуть за собой и других людей. К сожалению, такие случаи мы наблюдаем, и таких сектантов, еретиков и раскольников мы, особенно в последнее время, можем встретить огромное количество. К таковым мы можем отнести и истинную православную церковь, к таковым мы можем отнести и царскую православную церковь, и к таковым мы можем отнести и то, что именуется ныне филаретовским расколом, то, что происходит в течение двух последних десятилетий на Украине, и многие-многие другие, которые огромной желчью пытаются обличать мать-церковь, Московскую патриархию, как они ее сами называют, заявляя, что именно-то как раз они и являются настоящей русской православной церковью. Нам, в первую очередь, наверное, нужно бояться вот этих людей, которые прельщенные гордостью, прельщенные и ослепленные дьяволом, прельщенные своим собственным умом, держаться нашей матери церкви. Мне вспоминаются строчки из послания апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, где апостол Павел в 14 стихе пишет такие слова, «Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью в все возвращали в того, который есть глава Христос. И вот, к сожалению, совсем недавно такая же ситуация и история произошла, когда один из уважаемых пастырей Русской Православной Церкви, протоиерей Александр Иванников, который достиг уже зрелого возраста, по своему уму, как он сам говорил, в поисках истины, вот эти вот поиски истины и дьявол довели его до того, что человек, который очень много сделал для православия в свое время, ушел в такое сектантское, я даже не могу это назвать раскольническим, а сектантским сообществом, которое именуется Царской Православной Церковью. И пытается сейчас даже увлекать в это сообщество верных Православной Церкви христиан, говоря, что он-то является пастырем Русской Православной Церкви. Лукавя, так как он сам заявил о том, что он вышел из Московской Патриархии, а для любого верующего православного христианина данные понятия равнозначны. Будем бдительны, будем внимательны к тому, как нам проходить свое духовное поприще, и не будем впадать вот в эти различные лжеучения, секторы, школы. В чем-то поможет нам Господь.
Спасибо, спасибо большое, отец Михаил. Очень такое вразумительное слово сказали. Спасибо большое. Александр Ильич, ну как вот, ну, это же страшно. Вот на старости лет вдруг уходить в раскол. Ну неужели страха Божия люди не имут?
Ну, увы, да, действительно, ну, батюшка был прав, что это, в общем, даже это не раскол, это действительно скорее уже и секта. Тем более, что этот Рафаил Прокофьев, насколько мне известно, никогда священного сана в Русской Православной Церкви не получал. Если бы он получил, бы ушел бы в раскол. А тут он просто вот абсолютный самозванец, ряженый, который нарядился и создал свою собственную фирму.
Ну, братья и сестры, будьте осторожны, потому что блюдите, яко опасно ходите. У нас есть звонок, мы слушаем вас.
Алло,
пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Леонидович, вы не могли бы посвятить нас по поводу увлечения молодежи вот так нынешней называемой субкультурой готы? Угу. Насколько это опасно?
Ну, вы знаете, это действительно такая нынешняя молодежная субкультура, которая, не могу сказать, что была бы очень симпатичной и очень приятной, но, тем не менее, среди молодежи это популярно, и, знаете, молодежи свойственно такое стадное чувство, если все так выглядят, это кажется, что что-то новое, что-то оригинальное, и поэтому все стремятся быть похожими. Ну, относиться к этому, я думаю, нужно спокойно, потому что, то есть, вот, есть люди, которые начинают говорить, что готы это сатанисты и так далее, но таким образом мы сами просто этих молодых людей толкаем к сатанизму, потому что они никогда там такого и не думали, просто им казалось, что они так выглядят поинтереснее, если они напудрят лицо, наденут на себя все черное, выкрасят волосы в черный цвет и будут с томным видом ходить и рассуждать о бренности земного бытия. А мы их там обзовем сатанистами, но ведь тем более, что ведь настоящие сатанисты и работают среди молодежи, скажут, вот видите, вас и так, собственно, уже нашими назвали, поэтому айда к нам. Поэтому, ну, как-то особенно, если это какие-то наши близкие, нужно стараться перетерпеть и потихонечку привлекать их внимание к чему-то еще. Большая часть молодых людей, которые, вот так вот, извиняюсь, опять же, за такое молодежное сленговое слово, потусуются среди готов, быстро это проходит, и они возвращаются к обычной нормальной жизни. Можно, если люди вдумчивые, собственно, ну, можно пояснить, что если они хотят выглядеть оригинально, то как раз нужно выглядеть не так, как все, а как готы, вот просто это, наоборот, проявление стадного чувства. Если я, когда я беседовал с разными вот такими готскими компаниями среди молодежи, я обычно начинаю так. Я говорю, что вот, ребята, видите, как хорошо вот вы там думаете о смерти, а значит, вот и отцы говорят, что храни память смертную и вовеки не согрешишь. И с этого, опять же, можно начать разговор с ними о православии.
Ну, а можно подарить им вот вашу книжку, это звуковая книжка новая. Я читал, кстати, ее в печатном виде, это ваши афонские рассказы, совершенно замечательные. Сейчас у нас даже дома все друг у дружки так эту книжку отбирают, периодически читают, она еще хорошо написана. Вы бывали на Афоне, сейчас вот вышла очень красивенькая, кстати, упаковка такая.
Да, это я сам начитал все эти рассказы, там даже есть несколько новых рассказов, которых в книге нет. И вот только вот сегодня появилась эта аудиокнига, и уже, собственно, с завтрашнего дня она завтрашнего, с послезавтрашнего, ну, завтра уже, собственно, будет продажа в ряде магазинов, через пару дней она будет уже во всех церковных магазинах.
Во всех известных. Ну, для тех, кто не читал вашу книгу сам, ну, кто бы хотел послушать, хотя бы о чем она, вот примерно такая структура книжки?
Это рассказы. Рассказы об Афонске, о моих путешествиях. Я 4 раза был на Афоне, причем что первый раз я был в 81-м году, тогда, когда, так вот мне Господь сподобил, когда большинство россиян еще никакой возможности туда выехать не имели. Второй раз я был в 82-м году, третий раз в 84-м, а уже вот 4-й раз в 2001-м уже.
Я как раз в это время тоже был, ну, чуть-чуть, может быть, позже. И вы знаете как, ну, вот те же самые впечатления, что вы передаете в книжке, у меня, ну, один к одному были. Там был застывший мир вот того 19 века, как бы старчик вот выносили из кельи, так все оставалось, книжечки, молитвослов, очечки иногда, фичочек.
Да, очень, ну, скромные. Вот, да, я встречался и с отцом Паисием в том числе, но главное, афонские рассказы — это не только рассказы о путешествии моем на Афон, что я видел, кого встречал, но это еще рассказы тех людей, кого я встречал, и попутные рассказы, потому что там встречаешь с паломниками, вот вечером сидишь, солнце садится в море, и на балкончике сидишь и беседуешь о духовной жизни, вот что тебе там люди рассказывают, что ты им рассказываешь, вот эти вот встречи, какие-то невероятные афонские пересечения, чудеса, которые происходили и происходили, их очень много. Вот все вместе я это попытался передать. Книжка оказалась такой, да, действительно достаточно популярной. Я даже сам удивился, как такие вот простые, бесхитростные рассказы.
Вот, именно это, Александр, именно это. То, что там нет фантазии какой-то авторской, что там нет желания покрасоваться, а простой пересказ того, что вы действительно были, как бы транслирует эту замечательную афонскую духовность, которую там ощущает каждый, кто побывал.
Ну вот, и теперь все это я начитал на аудиокассету, это вариант MP3, там, по-моему, около 4 часов звучания.
Слушайте, у меня вот такая просьба к вам в таком случае, раз мы так усиленно ее рекламируем. Может, мы хоть чего-нибудь дадим у нас по радио?
Да, я думаю, можно рассказики давать по радио.
Спасибо,
да.
Александр. Все, беру с вас честное слово, что вы нам предоставите этот диск для того, чтобы наши слушатели иногда могли послушать некоторые из ваших рассказов. Но у нас есть звонок, наш телефон 959-59-39. Звоните, Александр Леонидович Дворкин отвечает на ваши вопросы. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие. Я очень слушаю вас каждый день с 7 и до 23. Благодарю вас за все.
А где вы живете?
Я живу в Строгино, хожу в церковь Троицы Лыкова, Успение Пресвятой Богородицы.
Как или
Ежевушина, Преображенский храм, православная христианка Валентина. И вот я хочу задать вам такой вопрос. Мои дети живут тоже недалеко, но они ходят, дети, сын и сноха, и 4 детей. И они ходят в храм Космодемьяновский, что ли, в общем, где убили-то, которого я забыла.
Да-да, отца Данила
Сосева. Мень, Александра Меня.
А, Меня, да.
Значит, да, храм. И я что хочу сказать, я вижу, что ни дети, ни сноха, ни сын абсолютно не в курсе дела, ничего, пока я сыну тут дома не начинаю читать из Евангелия или проповедь, которую слышала от отца Стефана. Вот, что-то они не то, как будто бы там, извините, как раньше говорили, для колхозников скидка есть. И сын мне говорит, что ну там для молодежи, там как-то немножко послабление какое-то. Короче говоря, дети ничего не понимают, непослушные. И вот я хочу спросить у вас. Я когда заехала в Феодосию и сказала своим знакомым, я здесь 10 лет только у детей живу, а я из Феодосии, из Крыма, то там ахнули и сказали, это же секта Александра Меня. Что вы скажете, спасибо?
Ну, не секта точно. В Москве бы святейший патриарх никогда бы не допустил, чтобы у него расцвела бы секта какая-нибудь в его московской епархии. Но это храм отца Александра Борисова. Что вы про него скажете, Александр Борисович?
Ну, Александр
Леонидович, да, простите. Да.
Ну, он такой либеральный батюшка, что я могу сказать, своими весьма такими либеральными взглядами. Ну, вместе с тем он очень много занимается социальной работой, еще что-то делает. Поэтому у нас есть разные храмы, где священники с разными взглядами по-разному, но все-таки, знаете, есть слово блаженного Августина, что вот во второстепенном могут быть различия, в главном единстве, но во всем должно быть любовь. Так что надеюсь, вот в Космодемьянском храме протоиерей Александр Борисов тоже это знают и соблюдают.
Ну, мы не знаем, что там происходит, это вот со слов только нашей слушательницы, хотя, в общем-то, такой слух, так сказать, об атмосфере в этом приходе по Москве-то идет, и как-то это достаточно известно. Но вот меня удивляет другое, что люди, которые называют свои приходы такими миссионерскими, как бы обязательно вот работающие с молодежью, ищущие новых путей, в конечном счете остаются без надежной паствы, это остается только клубом для этих людей. Вы знаете, я вот недавно, как, на самом деле, время идет достаточно давно, тут на Радио Свобода меня пригласили, и был круглый стол на памяти отца Александра Мени. Я отца Александра Мени очень хорошо помню, потому что мы с ним даже пытались вместе работать, когда начались эти все перестройки и так далее. Сам, конечно, производил очень большое впечатление, очень красивый человек был. Высокий, статый, просто невероятно красивый, в белом подряснике, это было летом, мы вместе с ним вели один вечер. Яркий лектор, человек свои эмоции, своей, так сказать, энергетикой, захватывавший зал. Но, вы знаете, вот чады его так называемые, когда мы начали разговор с ведущим, оказалось, что чада абсолютно не церковные люди. То есть, в конечном счете, вся эта проповедь оказалась в суе, потому что, ну, проповедь для чего? Для того, чтобы человек привести в храм святому причастию, в Евхаристию вовлечь человек. Вот в чем, собственно, смысл всего этого. И оказалось, что после того, как несчастного отца Александра убили, вот их все стадо расточилось, и ни один из них не оказался в храме. А те, кто оказался, вот как вроде отца Александра Борисова, который продолжает вот эту такую легкую практику, как бы миссионерскую, видите, как по словам, по крайней мере, этой матушки, но тоже достаточно бесплодно все.
Да, ну, я не сказал бы, что все-таки ни один из них не оказался в храме, но, к сожалению, есть целое такое, как бы, большое, не остался в храме, есть целое большое крыло чад отца Александра Мени, которые, скорее, восприняли его ошибки и поставили их в угловую угол, потому что у него было очень много там положительного и ценного наследия, но были, в том числе, были и серьезные ошибки. И почему-то значительная часть его чад восприняла именно эти ошибки. Я тоже знал многих, которые ушли из церкви, либо перестали быть церковными, либо стали либо католиками, либо еще что-то. Но вместе с тем, все-таки нужно сказать, что есть и его чада, которые живут нормальной церковной жизнью.
Да, я должен извиниться, я говорил только о тех, кто сидел на этой передаче за столом. Так сказать, я не могу судить о всех. Это вообще было бы смешно давать характеристики всем. Но у нас есть еще вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Простите, пожалуйста, мне сейчас, наверное, дам вешку кучу. Поэтому я кратко. Леонид, расскажите, пожалуйста, о вашем участии в фильме «Царь». Ну вот мы все как бы на Рождество имели такое счастье посмотреть этот... Посмотреть на времени, когда Рождество было в нашем государственном городе.
Спасибо. Это фильм, который снял Павел Семенович Лунгин. И он по совету нескольких московских священников, он обратился ко мне с тем, чтобы я консультировал этот фильм. Тем более он прочитал мою книгу «Иван Грозный как религиозный тип». Книга ему очень понравилась. И он даже целый ряд там диалогов, скажем, оттуда вставил. Ну, когда мне в нем предоставил сценарий, я довольно много со сценарием поработал, и потом присутствовал на некоторых съемочных днях, и вот когда я присутствовал, то что возможно было там посоветовать, ну, и Павел Семенович также часто звонил мне со съемочной площадки, спрашивал, как вот можно снять то или другое, ну, вот с точки зрения некой такой исторической достоверности характера. Также он попросил меня сыграть маленькую роль вот это во время хиротонии митрополита Филиппа, которого играл отец Олег Иванович Янковский. Он просил меня как возглавить эту хиротонию. Я вначале отказывался, но он сказал, что понимаете, что вот мы просто совсем не знаем, как это происходит, и запутаемся, и будет совсем не то. Ни один актер этого не сможет сделать. И поэтому я, опять же, вот по благословению своего духовника сыграл эту маленькую роль. Правда, в конечном варианте фильма от нее почти ничего не осталось. там было 3 эпизода, со мной остался только один, но может это и к лучшему. Но в любом случае я посмотрел, чтобы сама сцена хиротонии, чтобы там не было никакого кощунства, чтобы не изображались никаких священных действий, и все действительно было снято достаточно целомудренно. И еще могу сказать, что те дни, когда я был на съемке, то эти дни мы начинали с молебна святого митрополита Филиппа. И вот в этих молебнах всегда принимал участие также Олег Иванович Янковский, последней роли которого вот это вот оказалось.
Мне сказали, что Олег Иванович благодаря этой роли впервые одел нательный крест на себя. Вот так. Да. То есть тоже как-то послужило чему-то хорошему,
да, это все послужило. Да, и первый, и все-таки это была вот первая молебен митрополита Филиппа, была первая церковная служба, на которой он присутствовал от начала и до конца. То есть так он заходил в крест в храм, наверное, иногда какую-то свечку ставил, но вот это вот была первая, на которую он осмысленно молился. Стоял и молился.
Ну, дай это Бог. Вы знаете, вот фильм, еще один фильм, который вызвал неоднозначную реакцию православной аудитории, это фильм «Чудо», который мне это очень понравилось на самом деле.
Я его не видел.
Ну, я его видел. Точно, на фестивале мы его показали. Вот у нас был замечательный сценарист. Кстати, вот сценарий и окончательное воплощение фильма, все-таки значительная разница между этими вещами. И вот сценарист этого фильма, церковнейший человек, знаменитый каннский лауреат, был у нас здесь в гостях на радио Радонеж, это Юрий Арабов. Он говорит: ну, крест есть недостаток. Я тоже, конечно же, не очень доволен фильмом. Но вы знаете как, ну, все-таки чудо там свершилось. Александр Прошкин крестился на этом фильме. Конечно же, одно дело фильм «Поп», который снимался Хотиненко, гораздо более воцерковленным человеком, и тоже неровным режиссером, но заказчик-то кто? Продюсер. Православная энциклопедия. Угу. И там уже контроль был такой. И какая удача в результате. Замечай, безупречный фильм. И безупречно был воспринят православный.
Хотя наш с вами друг Александр Щипков очень отрицательно о нем отозвался.
Да. Фильм «Поп», да. Ты смотри, как странно. Вот это неожиданность для меня. Потому что вообще-то пока вот это первый отзыв отрицательный, который я слышал, все остальные восторг просто от этого фильма. Вот, а здесь была масса тоже удач, ну и какие-то неудачные эпизоды, конечно же, в «Чуде» были. Опять-таки, потому что не было такого постоянного духовного руководства. И, собственно, сама съемочная группа-то, ну, практически не церковная была совершенно. Так что и фильм «Царь», видимо, с этим связан. Что-то хорошее, видите, все-таки для участников этих съемок случилось. И для них лично.
Ну, я знаю, что вам фильм не очень понравился, но вместе с тем нужно сказать, что есть православные, в том числе и священники, и монахи даже вот на рождественских чтениях сейчас архиереи подходили ко мне и высказывали свой восторг по поводу фильма.
Ну, не восторг, может быть.
Знаю, вот это я отвечаю, да, несколько архиереев, просто мне говорили, что это великолепный фильм. Что они там плакали.
Я прошу прощения, мне фильм очень не понравился.
Ну да, но тут уже...
Это уже вкусовщина, наверное. Многим православным этот фильм не понравился. Ну, я скажу по одной причине. Потому что если разбирать сценарий, коллизия, расстановка персонажей, идейный смысл, то, в общем-то, с этим совсем можно согласиться. Но общая атмосфера от фильма, ну, настолько отрицательная, настолько этот мир описан безрадостным, жестоким, просто гнусным, беспросветно гнусным.
Ну, есть митрополит Филипп.
Вот единственное, свалившись как с луны.
Митрополит Филипп, нет, есть те монахи, которые жертвуют собой, хотя это, как бы, вот опять же говорит, исторически недостоверный эпизод, я вполне согласен, но он символический, фильм символический, символический он очень важен. Монахи, которые жертвуют собой и идут за митрополитом и погибают ради того, чтобы дать ему достойное погребение. Я думаю, это, в общем, очень сильный ход. И в конечном итоге, когда показывают, что царь остается один, и люди, которых он сгонял под страхом смерти на свое пыточное шоу, не явились. Я думаю, это вот тот
катарсис. Нет, если рационально что-то просматривать, сценарные все эти завязки, с этим, повторяю, можно согласиться в целом. Но как это сделано? Сам... кто играет царя-то? Мамонов. Ну, настолько неубедительно. Но к царской крови, к благородству царскому, ну, никакого отношения. Это же все-таки наследник был древнейшего царского рода. Это, если кто встречался с аристократами, даже не царской фамилии, а просто с известными дворянскими фамилиями, русскими. Да не только русскими, французскими. Я видел дворян старинных родов французских. Это же за версту видно, что это за люди. Это вот принцесса на горошине, простые простые люди, но благородство нескрываемо просто там видно. А здесь это, правильно сказал один батюшка, ну бомж бомжом. Ну вы знаете, много чести не будем мы об этом говорить, потому что все нас свозят то ли на винальную юстицию, то ли вот на этого царя. У нас масса других тем, и вы специалист, в общем-то, по сектам, и хотелось бы, чтобы вы ответили нашим слушателям на вот это насущное, потому что сектантов, оказывается, ну невероятное количество в России. Давайте послушаем звонок. 959-59-39. На ваши вопросы отвечает Александр Леонидович Дворкин. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый вечер. Раб Божий Евдокий вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот у меня сын работает в центре на Моросейке. Там есть храм Косьмы и Демьяна. Он иногда туда заходит и заставит поставить свечки перед работой и записочки подать. И вот он говорит, там никогда нет службы. То ли он так попадает, то ли там что-то может быть что-то неправильное, неправильный храм.
Вы знаете, наверное, как-то вас просто не так попадает, потому что это очень хороший храм, там очень достойный священник, отец Федор Бородин, который много работает с молодежью как раз. Вот такой молодежный храм, у него такая настолько молодежная паства, что мне даже рассказывали, что как зашли какие-то люди, посмотрели, там одна молодежь стоит, не поверили, говорит, а у вас православная церковь, у вас, может, секта какая-то, почему одна молодежь? Как раз там очень живая и активная община. И, кстати сказать, коль скоро вы уже упомянули, то вот сейчас идут рождественские чтения, и завтра наша секция проходит как раз в просветительском центре Святого Иоанна Златоуста, который принадлежит этому храму. Это тоже вот там это Малозлатоустинский переулок, дом 5. И там как раз тоже отец Федор ведет большую просветительскую работу. У него там и лектории, и клуб «Самовар», и встреча для православной молодежи, и встреча для православных людей зрелого возраста проводится. Это очень близко от Моросейки, это вот соседний переулок. И завтра с 10.30 до 17.30 будет наша секция, которая вся целиком посвящена сектоведению.
А кто из, кроме вас, там будет выступать из таких ярких авторов?
Ну, то, там и отец Александр Новопашин, которого вы знаете, из Новосибирска, естественно, наш, да, и мой близкий друг и коллега, и Владимир Александрович Мартинович, ведущий белорусский сектовед, приехал, совершенно такой удивительный энциклопедический человек. И будут выступать отец Лев Семенов, естественно.
Ну, там будет сейчас у народа простого время пару вопросов вам-то задать?
Будет, несомненно, у нас предусмотрено время на вопросы, хотя и программа достаточно плотная, у нас, по-моему, там обозначено 17 докладов.
Но все-таки, братья и сестры, постарайтесь сегодня задать вопросы по телефону 959-59-59.
Ну, я повторюсь, это Малозлатоустинский переулок, дом 5.
Вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотела вот свое впечатление сказать о фильме.
Ой, слушайте, не надо, умоляю. Уже об этом фильме говорено, переговорено. Виктор Александрович Саулкин здесь его чехвостил.
Я не согласен.
Ну, поэтому давайте не будем. Ну и со мной совсем. Я не согласен. Поэтому,
с вами я не согласен, скажем, по эстетическим соображениям с Виктором Саулкиным по идеологическим.
Вот тут у нас смс-ок. Ивановская область. Можете ли вы что-нибудь сказать о системе Су-Джок? Опасна ли она для души?
Это одна из так называемых, так называемых психокультов, когда вас увлекают в такое псевдовосточное на занятия, семинары. И в конечном итоге человек полностью погружается в эти семинары и утрачивает все там, и свои отношения, своих близких.
Это что-то из новых таких псевдовосточных?
На самом деле это психокульт, это семинары, которые прикрываются некой такой вот...
Семинары по вытягиванию денег.
Ну, совершенно верно.
Так, вот нас еще спрашивают, расскажите... Кто такие кришнаиты? Не являются ли они замаскированными сатанистами? Это из Москвы.
Общество знания Кришны – это крайне неприятная тоталитарная секта с криминальной историей. Это новая секта, несмотря на то, что они говорят, что это не древняя, что там 5000-летняя традиция. На самом деле это новая секта, которая была создана в Нью-Йорке в 1966 году. И вот за свои 40 с небольшим лет своей истории они имеют такую криминальную, создали себе такую криминальную репутацию, что Коза Ностра нервно курит в сторонке. Потому что там у них за эти 40 лет там чего только не было. И я уж не говорю там про мошенничество в особо крупных размерах. Но там и торговля оружием, торговля наркотиками, убийства и, что особенно страшно, педофилия в ужасающих размерах. Причем при том, что это естественно, они действуют за ним в Нью-Йорке, потом по всему западному миру, но начиная с после перестройки появились и у нас.
А чем они так привлекательны для нас?
Да, но я к тому, что на самом деле, опять же, криминальную историю у них и тут появилась. Поэтому не то, что когда начинают говорить, что может это где-то на Западе, а у нас не по-другому. А нет, на самом деле все то же самое, те же люди и, так сказать, те же тенденции. Чем не привлекательно? Ну, вы понимаете, ни одна секта не может быть привлекательной. Секта человек не приходит, секта приводит через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. И они в этом весьма-весьма преуспевают. Когда они начинают говорить о древневосточной мудрости, есть много людей, которые интересуются Востоком, кажется чем-то глубоким, экзотическим и так далее. Они говорят, могут говорить о пользе для здоровья, какой-то здоровый образ жизни, еще что-то, но в конечном итоге все заканчивается плачевно.
Плачевно в каком смысле? Что
имеется? Плачевно человек попадает в секту и очень часто утрачивает родных и близких, очень часто бросает те учебные заведения, в которых он учится, полностью посвящает себя секте, и вот там на улице впаривает прохожим вот эти вот кришнаистские книжки, опять же, обманным способом, как они всегда делают, то есть что-то вам подходит, давайте мы вам книжку подарим, у вас лицо хорошее, глаза интеллигентные и так далее. Вот, и потом, когда человек возьмет и благодарит такого щедрого незнакомца, тут его придерживает за руку и говорит, а вот теперь, пожалуйста, пожертвуйте деньги. И такой психологический прием, люди чувствуют себя неудобно, вроде как приняли подарок, и отдают за эту книгу гораздо больше денег, чем они когда-либо вообще согласились бы эту книгу купить. Вот. Но это, опять же, хотя это очевидный обман, но это одно из самых невинных из того, что делают кришнаиты, потому что делают они всего, так сказать, намного, намного хуже.
Наш телефон 959-59-39. Пожалуйста, в эфире. Мы слушаем вас.
Юлия из Москвы. Александр Леонидович, у меня вот такой вопрос. Я вот уже встречала несколько учебников с названием «Основы современного естествознания». Это такой курс для гуманитарных вузов. И там вот под видом биосферы, такой раздел «Ноосфера», очень любят такие названия. Там, значит, в каком-то всемирном разуме, потом Станислав Гроф пропагандируется, буквально вот наркотики, какие вот замечательные вот там ЛСД, какие опыты, с такими архаическими формами можно встречаться. И там прямо вот написано, что уже так, ясновидение, там телепатия, это уже все доказано. Ну вот какую секту вот увлекают наших студентов? Причем гриф там «Минобразование». Я уже вот не первый учебник такой встречаю.
Ну так нужно на самом деле просто... Я дело в том, что мне эти учебники не попадались на глаза, но если они вам встречаются, так нужно просто писать рецензии, публиковать и поднимать скандал.
А вот давайте, Юля, принесите к нам на радио сюда. Вот с 11 часов, тут постоянно у нас стоит складировано, на радио это Пятницкая, 25, дом радио у метро Новокузнецкая, вот вы знаете, круглое метро Новокузнецкая, через трамвайные пути, громадный дом радио, и у нас вот все наши слушатели приносят пожертвования, принесите эти книжки. И мы постараемся передать их Харрисону Леонидовичу, чтобы он сделал свои выводы, что это такое, потому что это безобразие, что совершенно оккультную нью-эйджевскую, как я понимаю, литературу распространяет под гриппом, официальным гриппом Министерства образования.
Да, то есть это не специальная секта, но понимаете, мы словом «секта» обозначается организация, и далеко не все, что нам не нравится, и далеко не все там плохое, зло в нашей жизни можем назвать словом «секта». Это не секта, но это вот оккультная нью-эйджевская идеология, которая служит питательной средой, на которую уже зарождаются всевозможные секты. Вот это вот псевдонаучное, действительно, оккультизм выдается людям за науку. Это абсолютно недопустимо, и нужно посмотреть, кто рецензировал эти учебники, каким образом они получили гриф в Министерство образования, и пытаться что-то.
А вот, кстати, есть такой вопрос из Москвы. Кстати, не забудьте, наши слушатели, что можно писать свои вопросы еще и смски. Короткий номер 5522, в начале сообщения надо написать слово «Вера», потом через пробел текст вашего вопроса. И вот тут спрашивают, что читать по данной теме? Вот что, я имею в виду, по сектологии есть книги? Ну, во-первых, ваши популярные книги. Что еще? И где их можно купить?
Ну, мое сектоведение, опять же, в основном продается
Тираж еще не распродан, да? Он есть.
Да, а там все время допечатки. Третье издание, я все готовлю. Четвертое, совсем переделанное, но вот еще пока все-таки оно в работе. Кроме этого, ну, сейчас появляются и другие книги. Есть книги Стивена Хассена, которые говорят о том, что такое манипулирование сознанием. Есть, ну, собственно, про сектоведение настолько обширный раздел, все-таки тогда, вот если вас заинтересует там, тот или иной аспект сектоведения, та или иная секта, то тогда можно было бы и дать совет, что читать по этому разделу. Так скажем, вот по New Age, которую вы только что упоминали, есть книга Алексеева и Григорьева «Религия Антихриста». Очень достойная книга. Поэтому ну, тут нужно действительно смотреть, что именно вас интересует.
Вот из Санкт-Петербурга сестры Раиса и Елизавета вас поддерживают и говорят, что они благодарят вас за то, что вы не согласны с политическими взглядами Виктора Александровича Савулкина. Uh-huh. Вот, так что вот, есть у вас поддержка даже среди наших слушателей.
Замечательно.
Но мы слушаем вопросы. Пожалуйста, вы в эфире. Да-да, пожалуйста.
Александр Леонидович, может, вы об этом уже говорили, так я не сначала слушаю вас в передачу.
Назовитесь, откуда вы?
Петербурга, Иван меня зовут, Иоанн Рабожан.
Да, пожалуйста.
Недавно взял в библиотеке вашу книгу «Иван Грозный как религиозный тип». Очень такая глубокая, философская, историческая, даже отчасти богословская работа. И узнал я, что вы были консультантом при фильме «Царь». Но сейчас многие так называемые патриоты на этот фильм набросились. Якобы там он очерняет этого будто бы праведного креветного царя и так далее.
Ой, мы так не что-то хотели возвращаться к этой теме, ну ладно, пожалуйста.
О том, что вы консультировали. Так ли этот фильм, так ли это?
Мы говорили в начале передачи, Саныч говорил об этом. Ну что, скажите так, да.
Да, действительно, я консультировал этот фильм, и Павел Семенович Лунгин, он выбрал меня, просил меня быть консультантом, в частности, потому что прочитал вот мою книгу, и книга ему понравилась. Хотя книга эта моя, она, конечно, сильно отличается от фильма «Царь». Она все-таки историческая.
Да, мне книжка ваша тоже очень нравится, я с удовольствием читал, а фильм, еще раз повторяю, очень не нравится. Уж простите, Александр Ильич, ну что ж, не вы его снимали, вы только консультировали, то в такой, как оказалось, достаточно умеренной степени. Ну что ж, давайте продолжим нашу беседу. Вот тут вот у нас предложение из Рязанской области. Нельзя ли запатентовать слово «православная церковь», чтобы никто не мог пользоваться этим названием? Ну, создавать всякие православные истины, неистины, сверхистины, да, и так далее.
Нет, ну, наверное, теоретически можно, хотя, наверное, практически это очень сложно воплотить в жизнь.
Я с вами согласен, юридически совершенно невозможно. У нас очень неразработано законодательство, и даже то, что запатентовано,
все равно не соблюдается.
Да, да, законом очень слабо защищено. У нас есть еще вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Назовите, откуда вы?
Наталья из Подмосковья.
Здравствуйте, Наталья.
Меня очень интересует, как молодую маму, большое движение родительское, которое возглавляет товарищ Черковский, в поддержку водных родов. И дальнейшее развитие ребенка под лозунгом «плавать раньше, чем ходить». Вот что-нибудь вы об этом можете сказать?
Ну, я немножко могу сказать. Большая статья подробная, в том числе и про это, у нас висит на сайте.
Назовите, какой сайт?
Сайт www.irinei.ru. Это I-R-I, латинская N, E и Y.
И вы думаете, Ириней, что это запомнит? Нет, пожалуйста, скажите хотя бы, как в поисковой системе.
В поисковой системе просто центр святого Иринея Леонского набрать.
Вот так-то надежно.
Да, и вам выдаст. В том числе есть вот статья про это. Потому что большая часть вот этих так называемых естественных, домашних родов, уж тем более родов воду, это все совершенно оккультное, псевдонаучное направление, от которого очень многие люди страдают. В свое время, когда еще моя жена была беременная, мы как-то записались на курсы помощи мамам. Это был такой клуб «Рождество», и я был совершенно шокирован, что там, опять же, хотя он назывался даже и православным, но там было достаточно много элементов как раз вот оккультного New Age, и в том числе мне очень не нравилось, что они фактически манипулировали, потому что женщина беременная, особенно уже когда так в продвинутой стадии беременности, она более внушаема, они манипулировали сознанием этих женщин, они внушали, что рожать можно только дома, и они внушали ненависть и неприязнь мероприятия к больницам и говорили, что там все дети в больницах неполноценные, что вот только нормально. И при этом они сами не несут никакой ответственности. И я знаю много случаев, когда были осложнения при родах, и что, когда эти акушерки просто сбегали, и фактически, чтобы рожать дома, они заставляют матерей подписывать бумагу, что только мать несет ответственность. Эта акушерка, она как бы виртуальна, она как бы не присутствует. И что она сбегает, и может кончиться, и кончалось, и были случаи, когда кончалось совершенно трагически. Поэтому...
Я знаю, что действительно это опасно. У нас тут тоже, ну, уже какое-то время тому назад была беседа на радио «Радонеж», и многие с большим скепсисом и с большим предупреждением к нашим мамочкам вот против этого рождения
воды. Рождение воды и вот эти все естественные
роды. Это так романтично. В водах, в первозданных водах, в море, океане. И ваш ребеночек будет сама естественность и так далее. А когда у нас жизнь противоестественная, когда сплошная патология, и вы же не найдете там рядом в вашем этом море, океане, не доктора, который, если нужно, кесарево сделать и так далее. А у нас же просто больные женщины.
А если, не дай бог, маточное кровотечение?
Ну, ужасно.
Которое только в больнице можно остановить и так далее. Поэтому, и тем более, что все вот эти вот естественные роды, то есть помимо их оккультной подоплеки, там еще громадные деньги прокручиваются.
Ну, деньги-то, ну, не буду спорить. Но я просто понимаю, что женщин на это как бы на какой крючочек. Вот на крючочек такого романтизма.
Романтизма, и потом мне действительно внушают, ну что говорить, конечно, есть эти женские консультации не самые приятные места, бывают разные, но есть вместе с тем и хорошие, есть вместе с тем и родители, да, и какая бы ни была, но это нужно только, конечно, там с врачом бывает, но есть здоровые женщины, которые может по-всякому, но если какие-то чуть-чуть осложнения, а там внушали, ну, что у вас не было, так, там, хоть там порог сердца, все равно дома рожает, там минус 6 зрения, все равно дома рожает, то другое, да не... Только не идите в родильные дома, только не идите в родильные дома.
Надо, я чувствую, пригласить специалистов православных к нам сюда на радио, чтобы еще раз мы уже с серьезными людьми, с докторами, людьми, которым просто есть доверие на нашу православную аудиторию, чтобы поговорили об этом очень серьезном явлении. Но у нас есть вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Зинаида из города Железнодорожного.
Здравствуйте.
Можно ответить на такой вопрос? Вот протоиерей Валентин Амфитеатров, он давно умер. И вот сейчас идет какая-то мышиная возня, вот там на кладбище мы недавно были. Там кликушистые какие-то, и на веру православную нападает, и что не так... И не так делается все для прославления, что книга его, это вообще написано не знамо кем. Вот не могли бы что-нибудь ответить?
Я, к сожалению, совсем не в курсе этой ситуации, поэтому не берусь фантазировать, что там было, поэтому лучше спросить у кого-то, кто там...
Ну, вот такие знает. Вопросы у нас еще по СМС, и Московская область или Москва. Учение Рейки, что это такое?
Рейки – это секта, даже не одна секта, потому что это была одна секта, потом они разделились на несколько, ну, по меньшей мере, две секты рейки, я знаю, это просто рейки и рейки кадуцей. Это оккультная секта японского происхождения, оккультно-целительская, которая тоже имеет для многих, имела весьма печальные последствия.
А вот что такое ушу или цуань? Это тоже из Москвы.
Это некое восточное единоборство, но как раз вот на рождественских чтениях неоднократно обсуждались вопросы, связанные с восточными единоборствами, и, в общем, было достаточно единогласное мнение, что не стоит православным им заниматься, потому что все вот эти вот восточные единоборства невозможны без духовных практик, а эти духовные практики никак не совместимы с православием. Поэтому это неизбежно, то есть это только на начальных этапах это какие-то физические упражнения, а дальше начинается медитация, измененное состояние сознания, определенные ритуалы буддийского характера, то есть то, что православный делать не может. Поэтому, да, если что, лучше заниматься самбо.
А вот в Подмосковье ваше отношение к толкинистам?
Толкинистам все зависит от того, какие толкинисты.
Самые толкнутые.
Самые разные, то есть книги Толкина я очень люблю, замечательный английский христианский писатель, который создал замечательный мир, некий он создал эпос, вот он всегда страдал, что в Англии нет своего эпоса, он создал эпос, но на христианской основе. Это
такой фантазийный эпос, конечно.
Ну, фантазии тогда еще не было такого понятия, это, собственно, с него уже пошло, он создал, ну вот да, действительно, эпическое произведение, свой эпос, но на христианской основе глубоко, вот такой вот нравственный.
Но эти ребята, это... которые в нескучном саду, там, деревянными палками, такими мечами,
ну, знаете, да.
Я думаю, что они, это христианская основа, ну, совершенно там не прочли.
Вот, ну, есть разные, но вместе с тем, все-таки, может быть, лучше за деревянными мечами рубиться в нескучном саду, чем в подворотне наркотики себе возить. Все-таки это здоровый образ жизни, мечами порубиться. И большая часть из них, ну, в конце концов, что такое ролевые игры? И мы с вами тоже играли в ролевые игры, только мы там играли в трех мушкетеров.
А я в Чапаева.
В Чапаева тоже, да.
В накидке скакал, да. На лошади размахивал,
да,
мечом.
И тоже там сценарии писались и прочее. Там, ну да, там начались Чапаев, там три мушкетера, потом еще там Штирлиц, я уж не знаю кого, но всегда были свои ролевые игры. Это просто сейчас есть возможность развернуть их, ну, гораздо более такой широкой степени. И большая часть толкинистов, они, там 15, 16, 14, ну, потом где-то к 18 годам они постепенно это оставляют. Ну, тут опять же, если свои дети, нужно, конечно, следить и не пускать на самочек, но вместе с тем, это действительно гораздо более здоровый образ жизни, чем оттирать стены подворотины и заниматься там уже действительно неизвестно чем.
Ну, наркотики это уже крайнее, но вот этими практиками такими восточными тоже, конечно.
Восточным же не стоит, а толкинист никаких стоит. Восточных, что там вот бегать и рубить, ну, как игра зорница, в конце концов.
Еще вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это из Раменска, звонят вам. Скажите, пожалуйста, вот вы доктора Коновалова не читали «Информационно-энергетическое учение»? Вот книги, которые лечат преодоление старения.
Я знаю бывшего доктора Коновалова из Петербурга, бывшего, потому что он действительно имеет медицинское образование, но давно уже перестал заниматься врачебной практикой. Является таким заядлым оккультистом, да еще к тому же объявил себя уже еще один очередной новым воплощением Иисуса Христа. То есть их уже просто вот ибо всех на один ринг, все эти новые воплощения, чтобы они между собой выяснили бы отношения. Виссариона туда же, там и Коновалова, и других, Гробового можно из тюрьмы выписать, чтобы он там с ними подрался. Поэтому знаю этого там шарлатана, оккультиста Коновалова.
Я хотел бы сделать маленькое объявление, пока у нас нет звонков. Очень просила Анна Широченко, потому что у нее завтра концерт в Центральном доме работников искусства. Ну, искусство Анны наши слушатели знают. 31 января в Центральном доме работников состоится концерт певицы Анны Широченко. Там также будут замечательные православные исполнители Дмитрий Швед и Геннадий Кунь, которых мы тоже знаем и ценим и любим. Начало 18 часов. Билеты можно приобрести в Центральном доме работников искусства в храме всех святых, что в Красном селе. Телефон 623-93-47. И, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы усердно помолились о наших жертвователях. Это болящая Вера, Иоанна, Александра, Всеволода, Татьяны. Сегодня к нам пришел один раб Божий Александр и просто, можно сказать, спас нашу радиостанцию, значительную сумму, покрывающую часть нашей задолженности. Он покрыл. Так что, Александр, вам большое спасибо. Вот публичное. Он говорит, нет, молиться нельзя. Говорит, как молиться? Молиться в первую очередь, потому что о чем мы друг о дружке. Это наша прямая православная обязанность молиться. Ну, тем более о вас. А также о Татьяне, Константине, Антонине. И об упокоении монахини Евдокии, Ларисы, Александра, Владимира, Зинаиды, Марины. И очень прошу, братья и сестры, помолиться о моей бабушке, которая сегодня представилась на 100-м году жизни, раба Божия Вера, с миром отошла ко Господу. Упокой, Господи, ее душу. Хорошая была, милая бабушка. Вот такие у нас и радостные, и печальные события. Но эфир еще не закончился. У нас есть еще звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вам как раз хочу сказать о радостном событии для жителей. Это событие относится к жителям села Кирова Орловской области. Они, значит, там братья, живущие там, построили храм для своих односельчан. Достаточно большой храм, вот сельский, приходской, осветили его, все, слава Богу, колокола, кресты, все как положено. Помогла обитель, Марфа Мариинская, помог деньгами Никита Михалков, спасибо им. Ну вот, когда они поставили кружку в Одинцово, один из братьев живет там, в кафе, пришел благочинный и почему-то запретил эту кружку убрать. Потом еще пришел и проверил, и опять убрать. Вот скажите, тут как поступать с этим благочинным? Выгонять его или с ним разговаривать, убеждать?
Ну, тут видите ли как, мы не знаем ситуацию, на самом деле, достоверно, что произошло и что вызвало такую реакцию благочинного. Конечно же, кафе не является канонической территорией благочинного.
Да, но мы действительно понятно. Совершенно не знаем, поэтому я все-таки выдержался от какого-либо осуждения.
Конечно, конечно. Никого не имеет какие-то основания. Да. Все-таки в благочинных, особенно в Подмосковье, ну уж не ставят легкомысленных людей. Так что, ну, воздержимся от осуждения. Хотя в некоторых храмах Москвы, Александр Ильич, я знаю, что даже вот уж совсем там кружки Радонежа, ну, боже мой, ну, несут там люди небольшие денежки кладут, некоторые нет, один батюшка сказал, у нас кризис, все, заберите свою кружечку. Ну, это просто какие-то маловеры, мне кажется, малодушные люди, которые не понимают, что только когда больше отдашь, больше получишь. А когда начинается такая мелочная жадность, что вот Радонежа там тыщенку в месяц, которую они там все собирают в этой кружке, она как бы лишит бюджет храма каких-то средств. Ну, честно говоря, мелочно и некрасиво, мне кажется. Будем надеяться, что случай нам сейчас рассказан, он и как бы из другой части. Из другой. Вот завтра на ваших чтениях, собственно, вы давно у нас не были, и мне хотелось бы просто знать, как развиваются эти секты, сворачивают они свою деятельность, распространяются дальше, есть ли какое-то сопротивление, есть ли понимание в народе, что это все опасно, и какие секты наиболее преуспевают?
Ну, секта по-прежнему развивается, просто сейчас несколько по-другому, чем в 90-е. В 90-е невозможно было пройти по улице, чтобы не столкнуться с теми или иными сектантскими вербовщиками. Сейчас их меньше на улицах. Ну, просто работают они по-другому, вербуют другими методами. Но самые, наверное, все-таки процветающие у нас это неопятидесятники, которые повсюду, которые растут и очень агрессивно держатся. Судятся постоянно, вот сейчас вот, ну, там наших коллег в суд подавали в Мурманской области. Еле отбили, сейчас новое в Сыктывкаре пытаются они подать на наших коллег. Все время требуют, просто затыкают рот, не дают говорить правду о себе. У меня самого сколько было судебных процессов, именно с неопятидесятниками. Постоянно идет такая клевета и шельмование в интернет-пространстве. Там нашего коллегу Александра Кузьмина, высококвалифицированного религиоведа, члена экспертного совета, они просто травят постоянно саратовские неопятидесятники. В Ярославле там свои и так далее. Поэтому можно сказать, что вот это вот по свидетелям Иеговы все-таки сейчас вот уже там за прошлый год был 3 судебных процесса. И даже Верховный суд Российской Федерации признал 34 наименования иеговистской литературы, признал экстремистской литературой, и они запрещены к хождению на территории Российской Федерации. Так что как раз по иеговистам немножко вроде полегче стало. Но вот неопятидесятники сейчас, наверное, такая самая серьезная угроза. Ну, можно говорить о саентологии. Вот завтра у нас будет доклад про проникновение саентологии в систему образования. Просто лезут вот во все щели, все возможно, проникают там и школы саентологические, и детские сады какие-то саентологические возникают. Все время они пытаются ворваться.
Ну, за этим громадные деньги сейчас стоят.
Да, и надеются они на еще большие деньги.
Ну, естественно, это методы проникновения и завоевывания.
Да. Ну, и, конечно, всевозможные психокульты, секты, которые действуют под видом тренингов и семинаров, и коммерческие культы. Вот особенно сейчас Amway. Amway, который просто один из наиболее жестких коммерческих культов. Сотни тысяч пострадавших по всему миру у них.
Как вы это называете?
Amway. Amway, так называется. Да, это коммерческий культ, очень, очень большой. Они в прошлом году их в Индии закрыли, в Англии их сильно ограничили. Они теперь пытаются вот за счет России как-то выехать и даже пытаются какие-то с предложениями к нашей церкви. Они подъезжают, чтобы вот церковь с ними так как начала сотрудничать. Таким образом, конечно, они пытаются примазаться к авторитету нашей церкви.
Ну, мы тертые калачи уже за эти годы прекрасно с этими жуликами научились. Вы знаете, очень много вопросов, но спрашивают и о Жданове, спрашивают и о Кочетковцев, спрашивают и об Охлобыстине, который сыграл в «Царе». Отвратительно, конечно.
Но это вот то, что вот тут я с вами согласен, то, что в «Царе» мне меньше всего понравилось, то есть сам сыграл он хорошо, но то, что это священник, и для священника, по-моему, конечно, вещь.
Да, Александр Ильич, я с вами согласен. Да, об Ирвезе и так далее. То есть, короче говоря, на целую передачу следующую у нас собралась тема. Спасибо вам большое за то, что вы так ясно, коротко и отчетливо ответили на вопросы наших слушателей. Я напомню, что на вопросы наших слушателей отвечал заведующий кафедрой сектоведения Свято-Тихоновского государственного университета.
Нет, православного университета.
А, да, православного. Но, кстати, у нас 5 государственных университетов исламских, ни одного православного, чтобы знали братья и сестры. Александр Ильич Дворкин. Александр Ильич также председатель Совета по религиоведческой экспертизе Минюста.
При
Минюсте. Спасибо вам большое. Храни Господь всех, кто нам помогает в это сложное время. Напоминаю, что для нас оно очень сложное сейчас, поэтому, братья и сестры, прошу не расслабляться и помнить, что Радио Радонеж существует исключительно на ваши пожертвования. Спасибо, Александр Леонидович. Спасибо всем, кто нас
слушает. Спасибо, всего доброго.
Храни вас Бог.